Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня в студии с нами наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье Великого Поста, и на наступающей пятой седмице. Ну, название четвертого воскресенья говорит само за себя. Это воскресенье – память преподобного Иоанна Лествичника. Но все-таки мы начнем, как всегда, по традиции, с тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией, а потом уж поговорим о преподобном Иоанне и его лествице.
Конечно, правильнее, потому что вот эти памяти святых, которые мы, Иоанна Лествичника, и Марии Египетской, это уже более поздние, и торжество православия, даже Григорий Палама, который мы уже прошли, это некий второй слой смысла Великого Поста. Первый, конечно, содержится в тех самых библейских, апостольских, евангельских чтениях, которые в эти дни читаются.
Мы услышим завтра отрывок из посланий апостола Павла к евреям из 6 главы, стихи с 13 по 20. Честно говоря, как бывает часто с посланием апостола Павла к евреям, не всегда понятно, какое это имеет отношение к нам, поскольку письмо было написано конкретно верующим иудеям, которые уверовали еще и во Христа.
Ну, и оно носит такой вероучительный характер. Оно не носит пасторский, назидательный характер, где говорится, что мы должны делать, и в этом смысле какое это имеет отношение к нам, а как мы должны понимать те или иные евангельские события.
Так вот, в этом отрывке речь идет о том, что Бог, давая обетование Аврааму, как не мог неким высшим клясться, клялся самим собой. И дальше идет рассуждение о клятве. Желая преимущественно показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшую завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус. Вот, пожалуйста, теперь переведите с русского на русский, чтобы было понятно, о чем речь.
Во-первых, апостол Павел, все-таки обращаясь к евреям, говорит о вере. И с самого начала, с самого первого чтения воскресного, из воскресения в воскресенье, мы слышим слова апостола Павла о вере. Это является ключевым. И здесь апостол в очередной раз напоминает нам веру Авраама, что да, так Авраам долго терпелив получил обещанное, потому что да, Бог ему поклялся, но вспомним, сколько
25 лет.
Да, прошло между получением обетования и тем, когда это обетование было произнесено, и тем, когда оно было получено. Да, 25 лет. И сколько всего вместилось в эти 25 лет, каких испытаний веры Авраама. И здесь апостол говорит еще и про надежду, которую называет ни много ни мало надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Вот это то, что нам нужно понимать, да, что Бог, обещая нам что-то, Он не обязательно исполнит это вот здесь и сейчас, да, то есть вот такая вера, она может оказаться ненадежной. И я много раз это видел, когда люди, искренне верящие в Бога, начинали по какому-то поводу молиться, прилежно молиться изо всех сил, со слезами, с полным доверием. Как пишет апостол Иаков, что если ты не веришь, хоть чуть-чуть сомневаешься в том, что Бог даст тебе просимое, вообще и не начинай просить, и они вот без всяких сомнений просили и не получали. И вот здесь, когда мы как бы вроде бы не получаем обещанное, Авраам ведь тоже мог так сказать: Господи, ну вот ты обещал мне, в первую очередь, что обещал Бог Аврааму? Сына и потомство, как песок земной и как звезды небесные. И Авраам уже в летах преклонных, Сарина утроба замотарела, то есть уже детей-то быть и не может. И уже вроде как Авраам испробовал все способы и даже родил от рабыни Саре на колени, потому что, ну как, нет детей, а для ветхозаветного праведника это дело даже не в каком-то, вот как это, например, проявилось в родителях Пресвятой Богородицы, когда это какой-то позор, осуждение, там, и судить-то было некому. Но это как бы обессмысливает всю жизнь, потому что для кого все это? И тут еще ведь и Бог обещал. А нет никого. И вот здесь эта надежда, о которой пишет апостол Павел, которая есть якорь надежный, она становится важнейшей добродетелью, важнейшим качеством души, важнейшим, не знаю даже, как это назвать-то, вот то, что во мне живет. Я все-таки надеюсь, что бы ни случилось. И здесь мы видим, как вера и надежда, будучи разными словами, вроде будучи даже разными свойствами нашей души, они очень тесно смыкаются. Нет надежды без веры, и нет и веры без надежды, и вот то, что он говорит нам про клятву, здесь действительно нам может оказаться не так важным. Точно так же, как его размышление о том, что надежда есть якорь безопасный и крепкий, что она входит во внутреннейшее за завесу. Вот это, да, это важно было, и мы знаем, о чем идет речь, да, что в храме была завеса, куда входил первосвященник, и пишет об этом апостол, куда предтечью за нас вошел Иисус. То есть вот для людей с вот этой храмовой ветхозаветной культурой все было очевидно и понятно. Нам не очевидно, нам непонятно, мы не живем в этой культуре, но соотнести себя мы все-таки можем, что когда мы понимаем, что да, у нас есть такой первосвященник, вспомним чтение воскресное прошлой недели, подчеркиваю, что вот эти постовые апостольские чтения, они все связаны между собой, они не идут как бы отдельными кусочками взятые, поэтому их можно понять только исходя из того, что было прочитано неделю назад, ну и того, что будет прочитано еще через неделю. И вот то, что мы с вами так смотрим, размышляем, это очень важно и полезно, но вот итог подвести я бы все-таки стал не сегодня, а еще через две недели, когда пост совсем подойдет к концу, и мы сможем оглянуться назад и понять, что же нам хотел сказать апостол Павел за весь Великий пост.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 9 главы, стихи с 17 по 31. На мой взгляд, там два смысловых куска. Но эта история, известная большинству наших радиослушателей, я полагаю, как человек привел к Спасителю сына, одержимого духом немым, и пожаловался, что вот он просил учеников твоих исцелить этого несчастного юношу, и ничего у них не вышло. Это один смысловой кусок, на мой взгляд, почему у апостолов ничего не получилось и в чем там загвоздка. А второй смысловой кусок, когда уже речь пошла непосредственно об исцелении. Понятно, что раз он просил учеников, и у них не получилось, закрались в душ сомнения, а учитель-то сможет? И поэтому разговор этот весь, когда Спаситель говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему, тут совершенно искренне, наивно отвечает со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. И юноша исцеляется. Вот очень сложно, мне кажется, соотнести вот это с собой, хотя, может быть, из всего Евангелия это самая соотносимая фраза, которую каждый из нас может вот с чистой совестью про себя самого сказать. Но очень не хочется.
Конечно, каждый евангельский эпизод – это ведь текст. И хотя это Слово Божие – это текст. И, конечно, мы его прочитываем, и образный ряд, и эмоциональный ряд у нас встает, наверное, у каждого свой. И у меня он немножко другой, чем тот, который описали вы, потому что я отчетливейшим образом помню первую проповедь на эту тему, которая меня поразила. Это было очень-очень давно, я еще и священником никаким не был, и ходил в храм Петра и Павла на Яузе, и покойный отец Аркадий Станько, преснопоминаемый, и который потом венчал меня, произносил проповедь в этот день, и он сказал, вы понимаете, к Иисусу подходит отчаявшийся человек. отчаявшийся не в смысле, что он вот подходит и плачет. Ведь отчаяние – это не какая-то яркая эмоция, а это какая-то внутренняя опустошенность. Это примерно как, вы знаете, есть успешные профессиональные нищие, а есть такие нищие, которые тоже, в общем, почти профессиональные, но они вот отчаявшиеся, они живут от подачки до подачки. Это не те, кто зарабатывает нищетом, а они не верят в то, что их жизнь может измениться. Они не верят в то, что вот они уже как бы смирились со своей участью, и в этом их отчаяние, потому что это плохое, наверное. Ну, с одной стороны, принятие – это хорошо, а с другой стороны, вот какое-то неверие в то, что что-то можно поправить. И вот такой человек подходит и говорит: ну да, вот мы ходим, ну куда мне деваться, у него бесноватый сын. Вот что ты будешь делать, когда у тебя бесноватый сын? Они уже всех врачей обошли, везде были. Вот мы к ученикам твоим приходили, и они тоже ничего не смогли. Если ты хоть что-то можешь, ну, помоги нам, и вот без всякой веры. А дальше происходит не то, как, мне кажется, вы описали это, что вот он в простоте, там, в какой-то вот детской вере говорит: верую, Господи, помоги моему неверию. А Господь ему говорит: если хоть немножко можешь веровать, он видит изверившегося человека. Если хоть немножко в тебе веры есть, то все возможно, даже немножко верующему. И этот отец, мы правда не знаем, с какой интонацией он это говорил. Может быть, он бросился в ноги, заплакал и сказал: верую Господу, помоги моему неверию.
Воскликнул со слезами. А? Воскликнул со слезами, написано в его
Да, а может быть, вот слезы тут тоже разные бывают. А может быть, он стоял, плакал и говорил: ну, ничего я не верю, ну вот помоги моему неверию, что как могу веровать, вот так верю, а вообще-то я уже давно ни во что не верю, но помоги моему неверию. И дальше он, конечно, вот в этом общении с Богом, для меня это здесь самое ценное, что он в неверии, в отчаянии, еще в любом другом плохом состоянии приходит к Спасителю. И на самом деле общение с ним не может никого оставить прежним. Даже первосвященники Анны и Каиафа, даже Понтий Пилат, они все равно после общения с Господом стали другими. Нам об этом не описано в Евангелии, но я уверен, что так оно и было. Это не могло для них пройти, ну, как еще с одним человеком, там, еще с одним кем-то там поговорили. Так и здесь мы видим, что действительно отец этого юноши переживает то, что греки бы назвали красивым словом катарсис, или истинное покаяние, изменение. Он... Ну, невозможно, глядя на Бога, не верить в Него. Это просто невозможно. И поэтому какая-то часть, можно, конечно, от этого всячески закрываться, можно там отворачиваться, можно злиться. Вот, но равнодушным остаться невозможно. И он не остается равнодушным, и говорит, да, восклицает со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию, и получает исцеление. Поэтому в каком бы тяжелом состоянии, я сейчас уже в таком жанре проповеди, получается, говорю, в каком бы тяжелом состоянии мы ни находились, какая бы, насколько бы вера нас не оставляла, я думаю, вот эта молитва «Верую, Господи, помоги моему неверию» и попытка поговорить с Богом, пусть даже вот не припадая со слезами, а просто высказать ему то, чего там у нас, и про неверие, и про все, и тогда с нами случается чудо.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и со мной наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну вот, добрались мы до нашего любимого преподобного Иоанна Лествичника и до его книги. Удивительное дело, сколько помню себя в церкви, я помню, когда первый раз мне попала ксерокопия Лествицы.
И я помню.
И я читала ее, как в институте приучили, там конспекты трудов Маркса и Ленина. Вот я сидела, конспектировала Лествицу, чтобы потом подумать вообще на досуге, о чем там написано, потому что книжку надо было отдавать. Но сейчас такой проблемы нету, и, может быть, В этом печаль большая.
Теперь, да, я как ее тогда прочитал в самоиздатском варианте Натальи Андреевны, мамы отца Федора Бородина, которую мне тогда где-то в бане из-под полы продал Алексей Рогожин из общества «Радонеж». И я, как сейчас помню, он стоил каких-то сумасшедших космических денег. Ну, по нынешним деньгам, наверное, 1020 или 1030 эта бы книжка стоила, и я ее так... Она еще была издана, знаете, как ксерокопия на одной стороне большого листа, они... А4, а дальше свернута пополам, и в результате она была толстая, притолстая, да, и я, как я тоже читал, с карандашиком потом, совсем что-то для себя выписывая, да.
Ну вот,
видите, как одинаково у нас почти, да?
Каждый пост начинается у нас с возвращения к этой литературе, тем более, что, в общем-то, и уставом предписано прочитывать «Лествицу» в течение Великого поста. Но вопрос-то в том, а кому адресованная «Лествица», которую мы с такой жадностью читали на заре нашей христианской юности? Она ведь адресована монашествующим, про мирян там очень мало сказано, причем очень так вот, вот если самые элементарные вещи соблюдаете, то и хорошо.
Да, в первой главе.
И хватит с вас.
В первой главе, что, да, про мирян. Но на самом деле ведь эта книга о устроении души, о сути духовной брани невидимой, и о помыслах, и о страстях, и о добродетелях, поэтому, ну, знаете, вот это, для меня это примерно такая книга, как «Тригонометрия для гуманитария».
Ведь для чайников.
Часто задают вопросы, ведь у нас же тригонометрию изучают все. Вот это программа основного среднего образования, то есть 9 классов. Вот не может ни один человек пройти мимо синусов, косинусов, тангенсов и всего остального. И вечный вопрос гуманитариев: зачем мне это нужно, я никогда не буду этим заниматься. Вот ответ очень простой всегда на этот вопрос, который дал Михаил Васильевич Ломоносов. Математику уже затем учить нужно, что она ум в порядок приводит. Да, тебе в жизни синусы и косинусы, может быть, никогда не понадобятся. И вот спроси сейчас любого на улице, проведи опрос общественного мнения, что такое синус. Я думаю, 9 из 10 человек не скажут, что такое синус.
А еще тангенсы, катангенсы.
Да, ну, там уже может быть проще. Вот, да, а вот про синус точно не скажут. Но вместе с тем это необходимое знание, которое где-то там откладывается не в виде знания, которое ты можешь оттуда выудить, а в виде какого-то общей базы. Так и тут. Да, ты можешь никогда в жизни не употреблять в тех подробностях и в той степени те знания, которые ты получил, читая «Лествицу», может быть, даже перечитывая. Я вот давно не перечитывал, нарушаю это предписание устава. Действительно, чтение «Лествицы» входит в синоксарь как бы Великого Поста. То есть сейчас у нас нигде во время богослужения не читаются тексты синоксаря, а вообще-то положено. В монастырях они тоже, как правило, сейчас читаются не на богослужение, а, например, за трапезой. Но вот я давно не читал «Лествицу», но те представления базовые, которые с карандашиком нами были выписаны, не как то, что я прямо вот должен приложить в свою жизнь, но как понимание об устройстве души, о взаимоотношении души с помыслами, о том, куда и как мы должны двигаться, что есть душевный грех, что есть душевная грязь. Все это там содержится, и в таких, да, подробностях, может быть, невоспроизводимых мирянской жизнью, но они все равно нам нужны.
Но смотрите, Иоанн Лествичник 19 лет прожил в Синайском монастыре в строгом послушании. Потом 40 лет прожил отшельником. Лествицу он писал уже очень глубоко старым человеком. 75 лет ему было. Это был итог его...
Как раз, да, время написания мемуаров.
Вот, итог его монашеского делания. При этом монахи Обсиной пустыни конца XIX века жаловались, что чтение «Лествицы» приводит их в смущение, поскольку там, конечно, очень здорово и замечательно написано вот про эту духовную работу, но именно из «Лествицы» некоторые молодые монахи узнавали о таких грехах, о которых лучше бы им вообще даже и не слышать, потому что, в общем, не буди лихо, пока лежит тихо. и описывая монастырь, такой совершенно идеальный, сборище святых, такой вот, вот просто всем монастырям монастырь. Он описывает такие чудовищные вещи, которые в этом монастыре происходили, что невольно задаешь себе вопрос, нам читать это полезно?
Ну, я думаю, что взрослому человеку, в общем, живущему в нынешнем чудовищном мире, это вполне по силам. Другой вопрос, что даже для монахов, и особенно на самом деле для монахов, мы-то все-таки, если мы в здравом уме находимся, мы не воспринимаем лествицу и подобные чтения, например, из добротолюбия, как руководство к действию. А вот монахи, они могут их воспринять. Сейчас я займусь любимым делом, я начну учить монахов, как им жить по-монашески. Это чтение как руководство к действию для наставников монахов. Понимаете, да? То есть это вот есть у меня в загородном доме котел, который греет, вот газ сжигает, и там теплую воду, соответственно. И там есть к нему инструкция. И инструкция эта состоит из двух частей. Первая для пользователей, а вторая для профессионалов. И там даже крышка есть специальная для настроек, которую обычный пользователь, то есть я, не будучи профессионалом, открывать не должен. Но она там есть, и я на самом деле ее почитываю. Я туда не лазю, но мне интересно, как оно там устроено и как он может быть дальше. Я лучше понимаю работу котла и что значит те или иные цифры, в которые доступ для меня открытый есть. Вот, поэтому мне кажется, что вот именно как руководство к действию, это не для монахов, а для наставников монахов. Для монахов это как некое, да, ознакомление, чего и куда нас может занести. А для всех нас это, да, действительно такая книга, как «Тригонометрия для чайников».
В свое время, когда мы не только читали, но и обсуждали лествицу, и даже дерзали задавать дурацкие вопросы нашим духовным руководителям, ты сейчас понимаешь, насколько вопросы были дурацкие, нас, многих очень неофитов 80-х годов, интересовал вопрос. Вот весь этот механизм от прилога к сочетанию, от сочетания к сосложению, от сосложения к пленению, потом борьба и, наконец, страсть. Вот весь этот механизм...
Потому что порог в конце.
Вот вопрос, а это помогает каким-то образом нормальному мирянину, ну, тогда конца 20-го, сейчас начало 21 века, живущего в мегаполисе, занимающейся светской работой и живущей семейной жизнью, вот столь детализация процессов, происходящих в твоей душе, насколько тебе она нужна? Дело-то в том, что это очень утилитарный был вопрос. Многие начинали задумываться, и как-то сороконожка, задумавшись, как какой ноги пойти, переставали ходить вовсе.
Не-не, мне кажется, что вот именно это то, что, например, в моей голове и в моей душе осталось от лествицы, как на сухой остаток, и это то, что как раз практически и можно использовать. Потому что, во-первых, там действительно мы все живем в мире, выражаясь светским языком, если мы сейчас вот говорим для людей, которые не понимают значения этих слов, прилог, сочетание, сосложение, страсть, порог, хотя эти слова мы слышали, но вот в таком совсем профессиональном смысле, духовном, не привыкли использовать, мы знаем, что такое зависимость. Да, вот зависимость – это состояние порока. Это уже страсть, перешедшая в порок. Как не допустить себя до того, чтобы твои грехи пришли в состояние страсти или порока? На каком этапе ты находишься? Очень важно понимать простейшие вещи, что тоже обычный человек этого не понимает, что помыслы всеваются от врага, они рождаются в голове человека. Это очень важно понимать. Люди ужасаются, как вот я начинаю, мне такие мысли в голову приходят, как же так? Вот простейшее понимание, что это прилоги. Мысль приходит в голову, это прилоги. Дьявол вносит их. Что ты с ней делаешь? Как этот помысел отразить? И там же на каждом этапе свой метод борьбы. Это действительно практическое руководство. И мне кажется, вот это ценнейшая часть практическая, в том числе для любого мирянина, которую из лествицы мы должны взять. как противостоять помыслам, а помысел тоже приходится переводить современному человеку на русский язык, что это мысли-чувство. Не просто мысль, и не просто чувства, а мысли, соединенные с чувством. Любая, возьмем что-нибудь нейтральное, обида какая-нибудь, осуждение, там, раздражение, это мысли, соединенные с чувствами. Они могут действительно нас душить, давить на разном этапе, и со сложения с ними мы находимся. Поэтому как раз вот конспект и выжимку именно этой части, мне кажется, необходимо давать для ознакомления каждому православному человеку.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну, неделя у нас шикарная, у нас одни сплошные праздники. Ну, как к этому относиться, конечно, есть люди, которые любят, чтобы на праздник была литургия Иоанна Златоуста, она покороче всего остального, вот, причаститься и в праздничном настроении пойти домой. А здесь праздники такие великопостные, которые сопровождаются такими долгими богослужениями, что нужна особая тренировка, чтобы их выдержать. Такое богослужение ждет нас на этой неделе. Собственно говоря, считается, что это четверг, пятой неделю Великого Поста, но поскольку у нас все это происходит вечером накануне, то это, получается, среда. Мария Настояния и чтение всего огромнейшего великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого, который мы слышали в первые четыре дня первой седмицы, и плюс к этому еще житие преподобной Марии Египетской, все это вместе, служба огромнейшая, но почему так важно, что она есть?
Ну, можно начать, конечно, с уставного ее описания. Я люблю об этом напоминать. И действительно, если на первой неделе Великий Покаянный канон читается на повечерии и разбивается на четыре части, то здесь он читается на утренне. То есть, да, как вы сказали, он должен был бы читаться в ночь со среды на четверг, как бы начинаться поздно ночью, там, после полуночи уже в четверг, и заканчиваться неизвестно когда, потому что сейчас я расскажу, как он полагается по уставу, да, там, значит, 250, даже больше, тропарей тех самых, которые начинаются с запева «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», и по уставу на каждой из этих тропарей при пении «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» полагается три земных поклона. Суммарно с молитвами Ефрема Сирина, с часами, с вечерней, с повечерием, в этот день получается, ну, под 1000 земных поклонов. И есть места на земле, не знаю, как сейчас, поскольку там все очень сложно, но рядом с Угледаром есть монастырь, который основал отец Зосима, старец донецкий, которого сейчас вот часто вспоминают. И в его монастыре это совершалось именно так вот по уставу. И одна моя знакомая, однажды вернувшись с этой службы оттуда, произнесла такое сакраментальное из Маяковского: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Это точная цитата. И действительно, вот такая служба, которая начинается на всю ночь, и потом уже, вот, а иногда у людей возникает такой вопрос, ведь там же полагается, чтобы эта вся служба постепенно переходила. Вот это утреннее, она переходит в часы, потом вечерняя литургия прежде освященных даров, на которой, вот на часах и на литургии прежде освященных даров уже нету земных поклонов, потому что нет тех, кто бы, у кого остались бы силы, чтобы эти поклоны исполнить. В нашей реальной практике, конечно, мы совершаем не один не три земных, а один поясный, вот, а все равно поклоны земные отменяются, и это как все у нас, да, как название всеношное бдение на полтора часа, напоминающее нам о том, что мы должны были бы сегодня молиться всю ночь. Отмена земных поклонов на часах Мариинного стояния, потому что это напоминание нам о том, что мы всю ночь должны были бы положить 800 земных поклонов. Вот, поэтому, в общем, вот такая, да, служба. Пост вроде бы идет к завершению. С другой стороны, те, кто привык уже совершать земные поклоны многочисленные, они уже вошли в меру способностей, колени уже не скрипят. Легко проверить, кстати, Великий пост. Смотришь, сосед делает рядом с тобой земной поклон, щелкают колени. А, значит, он обычно по жизни ленится. Ну, или больные у него колени. Вот, а так, да, коленки наши начинают в начале поста хрустеть, а ближе к середине они уже не хрустят. Разработались. Ну, вот получается такое сверхусилие. Сверхусилие покаяния. Удивительно, что вот старец Зосима, о котором я вам рассказал, для меня воедино слился со старцем Зосимой из жития преподобной Марии Египетской, который вот на самом деле... Вот этот эпизод, мне кажется, здесь ключевым. Не само житие Марии Египетской, а вот этот эпизод со старцем Зосимой. Когда он, дожив до 50 с лишним лет, по тем временам большой возраст, но я уже старше, он решил, что он пришел в совершенство и задался вопросом, а есть ли еще где-нибудь на свете человек, превзошедший меня подвигами и добродетелями. А он действительно, находясь там с юности в монастыре, все, что только можно, уже на себе все монашеские подвиги он все испытал. И тогда Господь его отправляет, говорит, вот поезжай там в монастырь при Иордане, дальше ведет его в пустыню, и он встречает Марию Египетскую. И заканчивается это житие, опять-таки, вот рассказом не о Марии Египетской, а о старце Зосиме, где он восклицает и говорит, какой я сейчас своими словами, какой же я был дурак, думая, что я близок к совершенству. И, обращаясь к Марии Египетской, он говорит, благодарю тебя, Мать Духовная, что ты показала мне, это уже почти цитата, как далек я от совершенства. И вот, мне кажется, вся эта служба из канона Андрея Крицкого, бесконечными его образами Ветхого и Нового Завета, показывающими, как люди грешат, из жития Марии Египетской, и самое главное, вот с этим ощущением отца Зосимы, старца Зосимы святого иорданского, соответственно, оно должно нам показать, что да, пост уже, вот он, близится к завершению, уже совсем пахнет, уже больше половины прошло, совсем чуть-чуть осталось. Как далеки мы на самом деле от совершенства. Потому что, да, ближе к концу поста у нас может возникнуть это ощущение. Ну, я уже молодец. Я, смотри, как здорово я пощусь. И я уже столько раз поисповедовался, я уже столько раз причастился. Я уже даже на исповеди не знаю, чего еще сказать. Я уже все сказал. И вот это ощущение отца Зосимы, есть ли кто на свете, превзошедший меня добродетелями? И тут нас так вот, как котят слепых, вот посмотри.
А почему такое странное сочетание, казалось бы, совершенно несочетаемого? Вот одно дело преподобный Андрей. Ну, понятно, подвижник, великолепный церковный писатель, поэт, потом погружает нас в образный мир Ветхого Завета, все замечательно, прекрасно, все понятно. А Мария Египетская тоже вроде все понятно, по отдельности, но почему они вместе?
Нет, на самом деле они не вместе. Хотя действительно, и мы всегда выносили, я помню, на Новоспасском монастыре была эта икона, где действительно на одной иконе преподобный Андрей Крицкий и преподобная Мария Египетская. Но на самом деле мы здесь не вспоминаем преподобного Андрея, мы читаем его канон. Это покаянный канон. Житие Марии Египетской должно нам показать не глубину ее падения, и даже не силу ее покаяния, как мне кажется. Хотя вот вы знаете, действительно, из года в год мы можем обращать внимание на абсолютно разные вещи, которые именно нам в этот момент близки. Кому-то вот кто-то, прости Господи, впал в блуд И ему важен этот образ покаявшейся блудницы сейчас из жития. Кто-то в этом году в блуд не впал, вот, а наоборот мнит себя фарисеем. И ему тогда важен этот образ преподобного Зосимы, который тоже вот восчувствовал, какой он уже святой человек стал. И тут ему показали, как далеко он отстоит от святости. Ведь это же классический вопрос, который я как священник постоянно слышу. Я не знаю, в чем мне исповедоваться. Я не знаю, то есть, что это значит? На него есть классический ответ. Несите доску, будем писать с вас икону. Да, он говорит, не-не-не, конечно, какой с меня писать икону? Так, а так почему вам не в чем каяться? Дело не в том, что какие-то грехи вы должны назвать. Скажи на исповеди только от сердца. Пойми, как далеко ты отстоишь от совершенства, к которому призвал тебя Господь. Скажи, прости меня, Господи. И этого будет уже достаточно. Это уже будет признание своего несовершенства и греховности общей. То есть не святости в меру Марии Египетской. И тут нам как раз и бах нам покаянный канон. Вот я последний грешник. Я больше всех на свете согрешил. И преподобный Андрей нам это дает возможность восчувствовать.
Ну, тут позволю себе такую дерзость обратить упрек нашим отцам, поскольку когда-то на исповеди, когда человек исповедовал грех, священник ему говорил: «Прости нас, Господи». Он напоминал, что после того, как ты этот грех назвал, ты просишь у Бога прощения. То есть он возвращал к смыслу того, что происходит в данный конкретный момент. Это ушло из практики.
Да
это
нет.
Почти никогда уже не... А вот сколько последние годы мне приходилось в разных местах поисповедоваться, этого почти нигде нет. То есть человек просто, как любит говорить Алексей Ильич Осипов, приходит с отчетом о проделанных грехах.
Ну, не знаю. В моем опыте все-таки нет, наверняка такое есть, я не сомневаюсь. И многие люди действительно с этим приходят. Но вот те священники, которых я знаю, и сам я всегда, особенно если человек не знает, как каяться, говорю, вот что мне нужно сказать? Говорю, говори, прости меня, Господи, я согрешил. В чем ты согрешил? Я вредничал, капризничал, маму не слушался. Прости меня, Господи. Дальше. Я там то-то, то-то, то-то не молился. Прости меня, Господи. Я пост нарушаю. Прости меня, Господи. Покойный отец Иннокентий Просвирнин, похороненный в Новоспасском монастыре, еще добавлял фразу, которую я пытался применять в своей священнической практике, но мне не получилось. Каждый раз, когда человек называл какой-то грех, он говорил: «Свят, свят, свят». Вот. И вот это ушло. Это я слышал только от него последний раз, и я не могу искренне эти слова сказать. Но вот «прости меня, Господи», вместе с человеком, конечно, священник, если не вслух, то в сердце своем произносит.
Но суть того, что происходит во время Марийного стояния. То есть пост близится к концу, силы наши на исходе, и вот нам предлагается сверхусилие. Вообще, насколько в духовной практике это правильно?
Второе дыхание. Это все по классике. Дело в том, что да, вот этот срок поста, который прошел, у нас есть, вот даже в обычной жизни, не в душе, а в теле, у нас есть как бы две усталости. Наш организм и вообще и мозг в особенности, страшный жмот. Везде, где можно сэкономить, он экономит. И поэтому вот каждый раз, когда мы куда-то вот пошли, побежали, начали копать, организм говорит: ну все, хватит, мы там полчаса покопали, хватит, я больше не могу. И возникает эта самая усталость. В духовной жизни то же самое, вот это напряжение нескольких, четырех уже получается недель Великого Поста, организм говорит: все, хватит, я устал. И здесь нельзя себе верить. Нет, понятно, что... Потому что на самом деле это первая усталость. Хотя разные есть люди, и для кого-то ты день прожил, и у тебя уже 38-я усталость. Вот. А дальше есть действительно вторая усталость, как бы окончание реальных ресурсов организма. Не то, что организм начинает, как капризный ребенок, говорит: ну я больше не пойду, я больше не буду, все хватит. Вот... Реально, если мы эту первую усталость превозмогаем, у нас открывается второе дыхание, которое нам как раз очень будет нужно в самом конце Великого Поста и на Страстной и Светлой неделе, когда мы должны уже лететь, когда мы должны истончиться в некотором смысле, и когда мы уже должны не понимать, хотим мы есть или не хотим, нужно нам мясо или не нужно. Сколько мы уже молились? 2 часа? 4? Нет, а где они были? То есть уже когда ты теряешь некое вот это ощущение, что ты даже усилие какое-то прикладываешь, но для этого нужно то самое сверхусилие, которое мы с вами сейчас и прикладываем. Поэтому так важно вот во второй половине поста, после крестопоклонной, вот эти все службы не пропускать по возможности. Я понимаю, что у нас у всех возможности разные, но по возможности быть и на вот Марийном стоянии, и на предстоящем, мы сейчас еще об этом, наверное, поговорим, если время у нас останется, субботе Акафиста, и по воскресным дням, и каждый раз обязательно исповедоваться и причащаться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну вот, вы сказали слово, по вашему слову начинаем разговор.
Придется отвечать.
Да. А с субботе Акафиста. Ну, начнем с того, что это Акафист, всем Акафистам Акафист, потому что это Акафист с первой заглавной буквы А. Он единственный в английском языке, поставили бы определенный артикль. Сказали бы «the Акафист».
Да, ну так оно и есть. На самом деле, это единственный Акафист, который входит в уставное богослужение. Все остальные Акафисты, они по-хорошему написаны для домашнего, келейного употребления, ну и вставляются в службы. Они часто читаются и на утренних, и на вечерних, но это не уставное богослужение. Точно так же, как, например, пассия, которая в некоторых храмах Великим Постом совершается по воскресеньям. Это акафист страстям Господним, это неуставное богослужение, которое стало для многих храмов частью их богослужебного обихода, так же, как вот и акафист храмовым святым или чтимым иконам, читаемым на службе, но вот, собственно, уставной акафист, он один, вот он сейчас, мы о нем и говорим.
Но с ним все так странно, вроде как... Понятно, что Акафист Пресвятой Богородицы, все это вот перекликается, знаете, по эмоциональному вот такому позыву, что ли, с торжеством православия. Это вот что-то такое вот из одного эмоционального ряда. А с другой стороны, это же служба, которая была исторически установлена, в принципе, в честь вполне, ну, для тех времен нормального события. Очередной раз осадили Константинополь, патриарх с иконой и с пением обошел с молитвой по крепостным стенам, и, слава тебе, Господи, отбились. И вот после этой победы было введено в обиход вот это вот празднование. Но все уже давно забыли об этом.
И правильно сделали. Так же, как и на Покров. И здесь тоже множество споров, какая часть, собственно, этой службы вот такая условно-военно-оборонная, и даже, кстати говоря, кандак, взбранная воеводе, который не на «а» начинается, является доказательством того, что вот эта победная как бы часть...
Надо пояснить, почему не на «а», что это акафистная форма, которая была поэтическая, выработана для этого акафиста, она особая.
Да, ну вообще, вот тоже это любопытная перекличка. Дело в том, что канон Андрея Крицкого, о котором мы говорили в предыдущей части нашей программы, это канон. И, собственно, преподобный Андрей явился автором этого жанра. Он первый начал писать каноны вот с ирмосами, со всем, что положено, с песнями, вот эти 9 песней канона. До этого существовало такая кандаки. Форма богослужения, как кандакарная, угу. да, или кандаки. Они принадлежат преподобному Роману Сладкопевцу, его авторство этой богослужебной формы. Так вот, собственно, акафист — это вот объединенные в соответствующие группы кандаки. Причем, вот если мы видим на примере этого акафиста, еще имеющий акростих, то есть по первым буквам слов еще есть какое-то высказывание, какое-то слово. И любопытно, что в этом акафисте это просто алфавит. Вот поэтому ангел, предстатель с небеса, послан быстрящий Богородица, радуйся. Ангел, да, это первая буква А. И по-русски тоже. И по-славянски, и по-гречески. А взбранный воеводе, первый кандак, который поется, он, в общем, совсем не на А. И это говорит нам о том, что он добавлен снаружи отдельно. То, что мы им начинаем, мы его потом читаем в конце. Тоже это некоторая такая, ну, в хорошем смысле этого слова, военизированная добавка, может быть, и привязанная к этому историческому событию. А вообще нам, правда, вот, может быть, кому-то это важно, но мне никогда не казалось в таких случаях важна историческая привязка. Потому что многие вообще вещи в нашем богослужении, в частности, вот то же самое, когда мы, допустим, можем изучать божественную литургию или там вот еще какие-то элементы богослужения, или вот есть там исторические размышления о том, а как это вот, в какой момент, в каком веке, в связи с чем, это не важно. Мы же сейчас вживую участвуем, это наш сейчас праздник, это сейчас элемент Великого Поста. И, конечно, невозможно отделаться от мысли, вот как раз, по-моему, несколько лет назад у меня уже все слилось, то, что было не в этом году, как раз, по-моему, в пятницу было Благовещение, а в субботу была суббота акафиста. И это было так естественно и очевидно, понятно, что да, мы же акафист, это акафист Благовещению, Пресвятой Богородице, что это, по сути дела, вот такое продолжение, или наоборот, а может быть, в какой-то год будет сначала акафист, а потом праздник Благовещения, что, по сути дела, эта служба вот соотносится с Благовещением. Мы же действительно одеваем по уставу нашему Русской Православной Церкви голубые одежды. Мы выходим на центр храма несколько раз, каждый раз с пением этого кандака «Взбранный воеводе», читаем на четыре больших куска. В службе есть какие-то вот интересные моменты, которые только этой службе присущи. Например, не знаю, как в других местах, а у нас свечи духовенства раздают прямо в алтаре. Не как обычно духовенство выходит, и им, вот вышедшим батюшкам на середине храма, раздают свечи. А свечи раздают прямо перед престолом, и мы уже выходим, и диакон с горящей свечой, и священники со свечами выходят уже с горящими свечами. Вот. И канон-то, между прочим, этой утренний, это тоже канон этого акафиста Благовещения, он тоже посвящен Благовещению. Это не тот канон из Благовещения, где перекличка Архангела Гавриила с Девой Марией «Богородице рече, Архангел возопи», где весь канон построен на этом диалоге Архангела Гавриила и Богородицы, но он весь пропитан мыслями о Благовещении, поэтому так же, как в воспоминании Благовещения, благая весть о грядущем Спасителе, о Его воскресении, начале нашего спасения, мне кажется, вот он здесь настолько прям вот уместен за неделю до окончания Великой Четыредесятницы, что вот, да, вот скоро-скоро-скоро. Еще один звоночек.
Ну, смотрите, мы с вами уже говорили о сверхусилии, когда говорили о Марийном стоянии. Вот такая удивительная у нас неделя. А в воскресенье пренепременно надо быть на службе, потому что...
Пренепременно.
Дальше у нас в среду вечером огромная служба в Марийном стоянии. В пятницу вечером у нас акафист.
Пренепременно.
И дальше у нас суббота и воскресенье, соответственно, всеночное бдение и литургия.
То есть практически... Ну, а еще и Преждеосвященное в четверг, а еще литургия Иоанна Златоуста в субботу. Ну, это если ты можешь, понятное дело. Службы в храмах идут.
Вот. Но если ты хотя бы для себя определил самый минимум пятой седмицы Великого Поста, это вот воскресная литургия, Мариино стояние,
и утренний, акафист, соответственно, вечером в пятницу, да, суббота.
И акафист. Дальше уже уходишь в следующее воскресенье. А мы только что говорили, что сила на исходе.
Откроется второе дыхание. Должно. Должно. Тут тоже, вот знаете, опыт нам в помощь. постоянно вижу, ладно бы неразумных неофитов, а неразумных уже людей, которые в храме десятилетиями находятся. Измеряйте свои силы. Вы уже должны, и мы уже, и я уже, и вы, и мы все, мы должны уже понимать свой предел, не жалеть себя с одной стороны, понимая, что да, второе дыхание должно открыться, но с другой стороны понимать, что вот, а я-то уже не девочка, да, а мне-то уже тоже я там не могу, и поэтому по-хорошему с самого начала нужно для себя не в смысле... Устав о той же еде, он нам в помощь, несомненно. Вот. Но понимаете, а я смогу там, допустим, без масла или не смогу? А нужны мне там эти гады несчастные в еду, да? Вот очень важно помнить, я не знаю, как это воплотить, я в своей жизни это не могу воплотить, но делюсь, поскольку для меня это прям какая-то мечта, наверное, несбыточная. Что говорил Иоанн Златоуст о посте? Пост – это время, когда, да, мы, безусловно, отказываемся от мяса, а дальше еда должна быть более дешевой и более быстро приготовленной для того, чтобы освободившиеся деньги потратить на благотворительность, а освободившееся время потратить на молитву. И так, чтобы сил хватало. Чтобы сил хватило вот именно не той самой лени первоначальной, когда организм говорит, ой, я устал, давай больше не будем с тобой в общем все это, давай отдохнем, посидим, вот, а та самая ресурсная усталость, когда ты понимаешь, что все, твой организм не потянет весь Великий пост со всеми этими стояниями, что я уже, как это, включаем старую мудрость, да, лучше сидя думать о службе, о Боге, чем стоя думать о ногах. На что способны наши ноги? Если они не способны, ну, садимся, берем с собой стульчик. И на что способен наш организм? Мозги наши, на что они способны? Гастрит наш на что способен? Вот, он потянет там еду без масла, например, или, без, или даже без молочки, да простят меня ревнители устава. На что конкретно ты можешь потянуть этим постом? И здесь действительно, опять вспоминая вот сегодняшний, я уже вспоминал, отца Аркадия Станько из храма Петра и Павла, и, видимо, надо еще раз перекреститься, раз я уже второй раз его сегодня вспоминаю. Вот, он как раз тоже мне тогда неразумному неофиту говорил, ты пойми, тебе же поститься-то всю жизнь. Это не то, что ты сейчас можешь поститься на пяти просфорах постом запросто. Вот, а у меня был тогда друг, Даниил его звали, он вот просфор в день, весь Великий пост, не больше. И вода. Вот пять просфор и вода. Ты можешь, конечно, но тебе же всю жизнь поститься. Всю, представляете, вот тебе сейчас там 25 лет, а вот тебе же будет 35, и 45, и 75. Вот поэтому пойми свою меру поста, чтобы ты не упал, чтобы ты не переходил в какое-нибудь излишне измененное состояние сознания, чтобы в больницу не загремел. Вот. Поэтому хватит нам сил. Вот если мы ресурсность свою базовую сохраняем, то должно открыться второе дыхание. Поэтому приходим мы по воскресеньям, причащаемся обязательно. Кстати, причастие это тоже, ну, опять, у всех обстоятельства жизни разные. Кто-то многодетный, кто-то далеко от храма живет, кого-то привозят, кто-то может вообще в пост, может один раз всего прийти на службу, потому что его там вот, а иначе никак. Кто-то вообще священник домой приглашает. Смотрите дома, если вы дома сидите. Сейчас все трансляции служб, слава богу, тоже есть, можно посмотреть, послушать. Вот. Или по возможности все-таки приходите в храм, садитесь в уголочки. Чем больше вы сможете поучаствовать во всех этих службах, тем лучше для нас. Реально лучше.
И сил дают. И тем счастливее будет Пасха.
Тем счастливее мы будем и в процессе поста, и, конечно, тем счастливее будет Пасха.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
Храни нас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».